Ну, дорогие коллеги, очень рад вас всех видеть и приветствовать. Речь о преподавании, вот не просто о теоретизировании по поводу инокультурных традиций, а о том, как их преподавать. Вот у меня, в общем-то, есть такой достаточно долгий, много лет, я не считал сколько, но больше 10-то точно, а может и больше 20 лет, опыт преподавания фактически одного и того же курса, классическая арабская, не классическая, а вся араб-мусульманская философия, и классическая, и постклассическая, и современная, для двух разных групп студентов, точнее слушателей. Значит, одни студенты – это арабисты, как правило, это были арабисты второго курса или третьего курса, чаще даже третьего, то есть люди в Институте стран Азии и Африки. То есть люди, на третий курс, особенно к концу, они уже знают язык достаточно, чтобы читать тексты фактически. Вот, даже и в начале. То есть это люди, ну, фактически владевшие арабским языком, еще не очень глубоко профессионально, но владевшие. Но, конечно, практически ничего не знавшие о философии. Вот. Кроме там какого-то общего курса, который лучше бы им было и не слушать. А другой тип слушателей, это были аспиранты. Это меньше у меня опыт, потому что реже я это читал. Но я читал аспирантам философского факультета, аспирантом-философом, читал, в общем, ну, назывался курс по-другому, но фактически это было то же самое, правда, с акцентом на этику, но все равно нужно было рассказать все, и культуру, и то еще. Ну вот, поэтому я могу сравнить вот опыт преподавания в двух разных аудиториях, и если вы ждете, что я скажу, что это был абсолютно разный опыт, вот не дождетесь. Он не был абсолютно разным, как ни странно. Хотя, конечно, воспринимается по-разному, и подавать надо по-разному. Но это естественное различие. То есть, само собой, что арабистам, не философам, нужно все-таки разъяснять, что такое философия, зачем она вообще нужна и про что она говорит, но иногда и аспирантам-философам тоже это надо было разъяснять. Может быть, они проще это понимали, но тем не менее. Но вот в чем было, конечно, различие, это в том, что аспиранты-философы, которые понятия не имеют об арабском языке, у них нет этого опыта, они, конечно, теоретические вещи, касающиеся мышления араб-мусульманской культуры, они схватывают сложнее, им схватывать сложнее. Тогда как арабисты, многие вещи, ну, они, вот им даже объяснять было не надо. То есть достаточно было просто сказать, вот вы знаете, вот так-то. А, да, понятно. То есть у них был некий, как бы это сказать, некая база вот этого языкового опыта, который, конечно, прививает определенные когнитивные привычки, и не может не прививать. И хотя они не осознавались ими, не рефлектировались, но на то они и когнитивные. Ведь когнитивное – это то, что перерабатывается в темноте для нас самого носителя сознания, обработка информации, которую сам носитель сознания не осознает. И язык, хочешь не хочешь, если он адекватно усваивается, а в ИСАО он все-таки усваивается адекватно, он прививает вот эти когнитивные привычки. Ну вот. Теперь, а почему препятствие и помощь? А в остальном, да, это было вот одинаково, да. И, в общем, к чему я пришел в конце-то концов? Я пришел к тому, что львиную долю, ну, может, не львиную, но значительную долю времени преподавания философии, араб-мусульманской философии для студентов-философов, не арабистов, я посвящал рассказу о том, как устроен арабский язык. Потому что через это, через устройство арабского языка, через как бы адекватное понимание устройства арабского языка, проще всего, проще подойти к устройству мышления, то есть показать схематику мышления. А что значит адекватное? Адекватное значит, вот в случае арабского языка мы имеем, конечно, очень счастливую для нас ситуацию, которую далеко не везде мы имеем в других больших культурах, когда у нас есть великолепная традиция самоописания арабского языка или арабского литературного языка, начиная там с 8 века и до настоящего времени, которая не только описывала, но описывая, она одновременно и конструировала арабский литературный язык, который, ну, как систему правил, как лексический состав, и он тем самым и был сконструирован, и был, как вы знаете, законсервирован, то есть был зафиксирован, да, вот в фактически неизменном состоянии с момента возникновения вот арабской языковедческой традиции, то есть практически сразу после ниспослания Корана, вот на протяжении последних 1400 лет. Ну, какие тут когнитивные привычки? Значит, понимаете, ну, буквально два слова о той общей теоретической основе, из которой я исхожу, и которая вот хорошо согласуется, на мой взгляд, и, кажется, на взгляд Андрея Всеволодовича и Рузана Владимировна тоже с тем, с их позицией, заключается в следующем, что мы имеем хорошо развернутые, имеющие большую историю, многотысячелетнюю, четыре большие культуры в истории человечества. Четыре. Это европейская, арабо-мусульманская, южноазиатская, дальневосточная. Да? Ну, южноазиатская, где Индия, стержень, и дальневосточная, где Китай. А почему большие культуры? Потому что это не реальные, то есть, вернее сказать, не конкретные культуры, которые мы идентифицируем по этноязыковым, историческим, географическим, религиозным и другим признакам. Ну, скажем, дальневосточные. У вас там есть и Китай, и Индия, Вьетнам, и чего там только нет, правильно? В арабо-мусульманской культуре есть три, так сказать, гигантских стержневых этноса: арабы, персы и тюрки, и еще масса других этносов, они все имели свои культурное образование. Ну, Европа, там и говорить нечего, да? Значит, есть масса конкретных культур, но они объединены все. Вернее, вот большая культура – это то содружество конкретных культур, которые объединены способом смыслополагания. А способ смыслополагания – это не какая-то непонятная абстрактная вещь, а это очень простая вещь. Это способ разворачивания что и какое в нашем сознании, в нашей языковой практике, и в нашей теоретической практике, и в нашем чувственном восприятии мира. Мы всегда говорим о чем-то, как о каком-то. Мы не можем говорить о чем-то, как не о каком-то. Смотрите, это очень четко зафиксировано Аристотелем, мы очень ясно можем показать на его примере. Вот у вас классические 10 категорий Аристотеля. Одна та, о которой сказывается, но которая сама не сказывается ни о чем, это и есть что, это субстанция, и у вас есть 9 других, которые сказываются, но о которых не сказывается, да? То есть вот это четкое разделение на что и какое. И дальше, бытие – это способ склейки что и какое, потому что высказывание о бытии только, вернее, в стольких аспектах высказывается о бытии, говорит Аристотель, сколько у нас есть категорийных способов высказывания. Поэтому в этом мышлении любая категория приводится, то есть высказывание в любой категории, ну, скажем, если у вас есть категория действия, человек идет, это аристотелевский пример, или категория там состояния, или, вот, или качество, это можно сказать, или состояние, человек здоров, так? Она обязательно приводится к виду А есть Б, то есть человек есть идущий, человек есть здоровый. Почему? Потому что это в любом случае, любое категорийное высказывание, это высказывание о бытии. И бытие – это не что иное, как способ склейки что и какое вот в этом мышлении, а это мышление склеивает что и какое на основе пространственной интуиции, как в кругах Эйлера, когда у вас субъект попадает в ту область, которая, так сказать, символизирует предикат. Ну вот. И только на основе этой интуиции, собственно, и возможно высказывание, да, суждение, на основе этой интуиции возможно восприятие вещей как субстанциальных. Именно как субстанциальные, да, мы же видим не качество, а субстанциальные вещи. Но субстанциальные вещи, они всегда суммы качеств, приклеенные к некоторому что, к некоторому носителю. Вплоть до современной вот науки европейской или мировой, которая, собственно, из Европы и пришла и захватила весь мир, где до сих пор для всякого свойства хотят найти носителя. А с какой стати нужно для свойства искать носителя, а? А только потому, что мы мыслить иначе, даже сознавать иначе, чем полагает что и какое, мы не можем. По-другому наше сознание не работает. Вот это наша клетка, наша матрица, с большой буквы, в смысле фильма «Матрица», из которой мы никогда не вырвемся, пока мы находимся в состоянии человека, во всяком случае. Есть путь вниз, да, к животному, который вот к такой форме связанности, если и способна, то к самым простым формам, но не к сложным формам, да, как человеческий язык или теоретическое мышление. Это все формы разворачивания связанности, что и какое. Или же, наверное, путь вперед есть, куда-то вперед, да, вот этот самый сверхчеловек или сверхгуманизм и все прочее, о котором столько всякого понаписано, так это куда? А это, наверное, может быть какие-то другие способы функционирования сознания, нежели просто разворачивание связанности, что и какое, в каком-то из ее вариантов. Вот, что это может быть, это отдельный вопрос, это выходит за рамки нашей конференции, но на эту тему можно было бы поговорить. Так вот, идем дальше. Если это универсальный закон нашего сознания. Наше сознание не может функционировать иначе, нежели полагает, что и какое. Иначе оно сбивается. Ну вот, пожалуйста, вам есть масса примеров. Вот, значит, удачный пример, аристотелевский, который аристотелевская метафизика, эпистемология, логика, они реализуют этот принцип связанности, что и какое, последовательно на всех этапах. Даже язык он чуть-чуть затрагивает, хотя на самом деле язык не разработан, да, вот у греков. Как именно, вот, как способ связанности. Он, кстати говоря, почему-то вообще в европейской традиции совершенно не разработан, хотя и говорят о языковом повороте, никакого там поворота не было. Был поворот к знаковой теории, которая убила вообще понимание языка, потому что понимать язык как систему знаков, это все равно, что понимать человека как существо без перьев. Вот. Это, конечно, правильно, да, никто же не говорит, что человек в перьях. Вот, но это как-то не очень эвристично. Вот так и с языком. Не очень эвристично его понимать как систему знаков. Его надо понимать как способ нашего доступа к связанности. Вот тогда это действительно эвристично. Так вот, вот эта самая связанность, что и какое, она может полагаться нашим сознанием, как минимум, я сейчас говорю, уже перехожу от европейской большой культуры к арабо-мусульманской, как минимум в двух вариантах, как минимум. Вообще-то на самом деле в четырех, раз есть четыре большие культуры. Четыре большие культуры. Значит, в двух вариантах, если мы берем вот эти две. Так вот, в качестве что у нас в европейском случае выступает субстанция, и это обеспечено пространственной интуицией полагания связности, что и какое. Отсюда, кстати говоря, и привычка, вот это уже когнитивная привычка европейской культуры к пространствливанию. В современной когнитивистике много об этом говорят и фиксируют это. Полагая это универсальной чертой, на самом деле это не универсальная, конечно, черта, это черта европейская, и европейский ученый будет искать о пространствовании везде, к чему он прикасается, поскольку вот так уж устроено его сознание. Ну, например, привычка представлять время как на пространство, а это идет от Аристотеля, когда он рассуждает о времени, вот его известное рассуждение о времени, которое... как бы не существует, как будто бы не существует. Почему? Потому что то, что было, уже не существует, то, что будет, еще не существует, а имеем мы дело только с моментом теперь, который на самом деле бессубстратен, поскольку это чистая нулевая, так сказать, граница между прошлым и будущим, которые не существует. То есть времени как бы нет. Но чтобы... И дальше он начинает двигать момент теперь по, значит, назад, вперед, для того, чтобы получить отрезок времени, чтобы измерить движение, чтобы измерить изменения. Но если вы двигаете это, так сказать, как шкалу для того, чтобы получить отрезок, у вас должна быть пространственная интуиция под этим лежать. И вы должны уже, как бы сказать, имплицитно представлять время как линию. И дальше уже это в ясной форме, это у Канта, который много раз говорит, что мы не можем представлять время иначе, нежели проводя линию в пространстве, и уже практики европейской большой культуры нам всем известны, когда там линии времени, с которыми школьники знакомятся, или когда чиновники говорят сдвинуть вправо, куда это они вправо сдвигают сроки, как можно время сдвинуть вправо, только если вы его пространственно ощущаете. Вот эта вот привычка к пространственности, это когнитивная привычка европейской культуры, которая вытекает из пространственной интуиции, полагания, связанности, что и какое, которое, собственно говоря, открыто греками, да, вошло в практику у греков и с тех пор стало стержневым для европейского мышления, для европейского сознания. Значит, а если у вас действие, протекание действия, вот, ну, времени много, на самом деле мало, поэтому я все это не могу аргументировать, мне приходится говорить тезисно, уж извините, но я это много раз говорил, вот, может быть, кто-то и запомнил. Действие, вот, если мы возьмем очень хорошую по делу высказывание Бергсона в введении в метафизику о том, что такое «я» и что такое протекание действия, то там он и говорит, что для того, чтобы понять, что такое протекание действия, вы должны полностью отвлечься от пространства. От пространства и времени фактически. Да? Потому что если у вас нет пространства, у вас нет и времени как пространства. То есть вы имеете дело только с чистым действием. И вот здесь мы, вот это указание Бергсона, оно удивительно точно. Вот как он так точно выразил эту интуицию, которая нам и нужна, это удивительно. Она совершенно точно объясняет, как устроено, например, понимание времени, вся метафизика автохтонная в арабо-мусульманской философии, и как вообще устроено это мышление. А устроено оно на схематике действия, а не на схематике субстанции, где что – это действие всегда, действие, так? А его какое – это действовать или претерпевающее, которые его оконечивают. То есть это два конца, да, действия. между которыми оно протекает. Действие всегда протекает между действительным и претерпевающим. И все эти три необходимы для того, чтобы было действие. Это очень ясно видно в строении арабского языка, в том, как он выстроен. То, вот, начиная с вопроса о том, как устроена связанность в высказывании на арабском языке. Она устроена без всякого связки есть глагола «быть». Но глагола «быть» вообще нету, потому что он не нужен. Вам не нужен глагол «быть», если вы мыслите не, не на основе пространственной интуиции, а на основе интуиции действия, протекания действия. Он вам не нужен. Вам нужно связывать через действие. И через действие, собственно говоря, и связывается то, что мы называем подлежащим и сказуемым, и то, что арабская грамматика называет опорой, и то, что опирается. Да? Вот, а опирание есть действие, которое их связывает. Ну, без всякого глагола есть. Что, между прочим, до сих пор вот, просто удивительно, когда читаешь современный, очень хороший, очень профессиональный, с участием арабов и ведущих арабистов, труды по арабскому языку, вплоть до вот самых последних, по этому вопросу, что такое, вернее, как связываются слова, вот, подлежащие сказуемым в высказывании в арабском языке. Слава Богу, что оставили все эти спекуляции по поводу того, что глагол «кана» якобы выполняет функции «быть». А вот, слава Богу, об этом уже никто не говорит, потому что полная ересь. Вот. Да, достаточно почитать арабские словари и грамматики, чтобы понять, что это не имеет никакого отношения к действительности. Чистой воды, так сказать, вот проекции европейского мышления на арабский субстрат. Но как на самом деле, они почему-то тоже не могут додуматься. Вы понимаете, что, в чем дело? Они говорят, а это просто два имени стоят рядом. Они просто стоят рядом. То есть, скажем, Зейд Гулям. Вот, они стоят рядом. Зейд мальчик. Там, да? Они стоят рядом. Или Зейд Катик. Зейд писатель или Зейд каллиграф. Они стоят рядом, и поэтому они связываются. Ну понимаете, ну ведь вы почитаете арабскую грамматику, там все написано. Они связываются, потому что они опираются друг на друга. Вернее, сказуемые на подлежащие. Действие их связывает. Так вот, подлежащие и сказуемые являются двумя сторонами действия. Опирание, если, ну не опора, опора это что-то субстанциальное. Опирание, как действие. Вот подлежащие и сказуемые, это две его стороны. А само действие протекает между ними, если выполнены грамматические условия. Ну, там есть определенные грамматические условия, чтобы фраза завязалась. Теперь смотрите, если у вас подлежащие и сказуемые связываются через действие, опирание, то у действия всегда два конца. У него не три конца и не четыре конца, так? Если у вас... А что это значит? А это значит, что в высказывании, которое по-арабски называется «джумля», джумля – это минимальное высказывание, джумля буквально – это совокупность. Вот. Так вот, джумля – это как бы аналог слова «предложение», но как бы, именно как бы, потому что функциональный аналог, то есть это высказывание минимальное, но оно по-другому устроено, потому что если у вас есть два конца у всякого действия, действователь и претерпевающий, то в любой джумле, в любом высказывании не может быть больше, чем одно подлежащее, одно сказуемое. Это просто естественно вытекает из самой логики, верно? Это и было положением арабской языковедческой традиции, в которой четко это зафиксировано и сказано, что никогда не видел в речи арабов, говорит автор, чтобы было иначе. Почему? Вы не можете это объяснить, эту привычку когнитивную, ну, потому что это именно когнитивная привычка, она, конечно, рефлексируется в арабской языковедческой традиции, но арабы-то, говорящие на арабском языке, ее, скорее всего, не рефлексируют, они просто так говорят, это именно когнитивная привычка. Откуда она? Она от того, что их мышление, в том числе языковое мышление, основано на схематике действия, а не на схематике субстанции. Потому что если на схематике субстанции, если субъект и предикат у вас склеиваются за счет того, что они пространственно совпадают, или одно попадает внутрь другого, вы тогда можете напихать сколько хочешь субъектов вот, в один предикат. Да? И сколько хочешь предикатов придать одному субъекту. То есть один субъект поставить во многие-многие предикаты. Это не возбраняется логикой. Но если вы мыслите процессуально, если вы мыслите действием, вы этого сделать не можете. И тогда вам нужно по-другому выполнять то же самое. И тогда можно, конечно, сказать, он пришел, например, и сел. Можно. Но это будет два предложения, а не одно. У нас это будет одно предложение. Да, вот. А там будет два предложения. То есть две джумля, потому что нужно следующую джумлю прицепить. И вот эта привычка прицеплять вот эти вот, так сказать, звенья. Ведь Каждое звено минимально, это одно действие, да, одно действие опирания, если мы говорим о языке, где есть подлежащие сказуемые, как действующие, претерпевающие этого действия опирания. Вот привычка сцепливать речь в такие вот гирлянды, это как, ну, в общем, как такие кольца, которые друг к другу прицепляются, и вы можете получать длинные цепочки такие вот из бумажных колец. Вот это очень хорошая иллюстрация того, как устроена арабская речь. Она не устроена, как устроена европейская речь, там, или вот с европейскими когнитивными привычками, когда у вас есть некая общая мысль, которую вы внутри члените, члените. А она устроена как цепочка вот такая. Поэтому в этом когнитивном пространстве нет такой базовой европейской привычки, а именно привычки к иерархизации, вот типа древа Порфирия, да, или классификации. Это к вопросу вот о том, как наука устроена. Не строится классификации, ну, кроме чистого подражания или там переложения Аристотеля, не строится общее, как, то есть общее не разбивается на частное по принципу родовидового деления. И по принципу всех классификаций, когда ниже стоящие эти самые уровни, они должны исчерпывающим образом поглощать там вышестоящие или наоборот, понимаете, да? А как здесь? А здесь по-другому, здесь вот другая, именно когнитивная привычка, а именно привычка к выводу ветвей из корней. Да? Вот эта пара асль-фара, корень-ветвь. Это не иерархия в смысле древа Порфирия, когда вы фактически, как бы сказать, расписываете внутреннюю сложность верхнего уровня, да? А это принципиально одноуровневый, то есть любой корень это того же уровня общности, что и ветвь, но ветвь богаче, чем корень. Вот. Это принцип связывания частей в целое или частности в целое. Через вот, эту процедуру, укоренения, если вы, например, ставите вопрос, вот это нечто, вот некая практика, ну, скажем, вот реальный пример. Значит, как известно, Коран отрицательно относится к шиар, поэзия, поскольку поэзия – это то, что может быть там, результатом одержимости джинна, а не божественного вдохновения и так далее. Значит, Мухаммад не был шиар, он не был поэтом. Но доисламские арабы были великолепными поэтами, и персы были поэтами, и поэтические приемы, они были, конечно, их надо было легитимизировать. Как легитимизировать поэзию, которой есть эксплицитно отрицательное отношение в исламе? При том, что есть такое четкое положение, что всякое нововведение, бидра, это заблуждение, даляль. А даляль – это то, что ведет к адским мукам. Короче говоря, это должно быть искоренено. Как легитимизировать? Способ легитимизации – это не способ вписать в общие рамки, не способ подвести под общие принципы, потому что никаких общих принципов как раз нет. Но есть корни. Корни – это те самые, ну, как бы сказать, небольшое число нормативных положений, которые считаются зафиксированными, в Коране и Сунне. На самом деле, они там не зафиксированы, они как бы оттуда извлечены учеными. В случае исламского права – это одни корневые нормы, в случае вероучения – другие, в случае там основ религии – это третьи, но принцип везде один и тот же. Есть некоторый ограниченный набор вот этих корневых норм. А это всегда единичные нормы, это не общие правила и не общие принципы. И из них путем разрешенных процедур, то есть путем прибавления смысла, ну там не буду вдаваться в детали, нет времени для этого, выводятся ветви. Так вот, для того, чтобы легитимизировать, вы должны показать, что данный феномен, например, поэтические приемы, метафорики, они возводятся к корню, это называется тасыль, укоренение. Укоренение – это значит возведение корня. То есть вы должны показать, что это ветвь от корня. Но ветвь от корня – это не частное внутри общего, да, понимаете? Принципиальное такое следствием этого заключается в том, что из одних и тех же корней, их же небольшое число, могут расти разные ветви. Вот эти ветви, они могут друг другу противоречить. То есть здесь принцип непротиворечия между ветвями не соблюдается. Хотя это целое. Скажем, вот исламское право, о котором мы говорим, исламское право, вообще такого слова-то, которое бы точно соответствовало этому, нет. Есть слово фикх, но фикх – это деятельность, это, вообще говоря, понимание, это юриспруденция, это деятельность по выводу новых суждений. А что такое исламское право? Это ряд школ исламских, каждый из которых, они именно потому-то разные, что в них по-разному решаются одни и те же вопросы. А иначе бы они не были разными. Но корни у них у всех одни и те же, они все восходят к одним и тем же корням. Вот. Понимаете, это не подведение под общие правила. Если бы подведение под общие правила, тогда нужно было бы соблюдать принцип непротиворечия между ними. А он не соблюдается в данном случае. Почему? Именно потому, что это другая процедура собирания частей в целое. Вот, дорогие друзья, это только вот некоторые вещи, да, которые показывают контраст между типами сознания, типами мышления, языковых практик, мыслительных практик, теоретических практик в тех традициях, которые построены на двух разных схематиках. Схематика субстанции, а схематика – это способ склеивания что и какое. Вот это и есть способ смыслополагания. И большая культура – это содружество конкретных культур. Оно исторически подвижное, они могут возникать, умирать, там, меняться, разделяться, сливаться. Но они остаются одной большой культурой, поскольку они разделяют общий способ смыслополагания, то есть способ склеивания что и какое. И именно поэтому они участвуют в совместной деятельности, духовной деятельности. Там есть, вот можно говорить о европейской истории даже. Да? А что такое европейская история? В какой культуре она воплощена? Ни в какой, правильно? Она воплощена в сумме культур. На европейской философии, европейской литературе и так далее, и тому подобное. То же самое мы можем говорить об арабо-мусульманской. Но вы не можете соединить арабо-мусульманское и европейское. Вы не можете соединить арабо-мусульманское и китайское. Поэтому говорить о Востоке, ну это, ребята, это 18 век, даже не 19 уже. Ну, нельзя говорить о Востоке, ну нет никакого Востока, ну фикция это, ну перестаньте уже говорить. Это все равно, что говорить сегодня о теплороде, понимаете? Давайте я вот начну говорить про теплород. Что вы скажете? Это то же самое, что вы говорите о Востоке. Нет никакого Востока, потому что есть три неевропейских, очень ясно различающихся между собой и отличающихся друг от друга не меньше, чем каждый из них от Европы, большие культуры. Вот. Каждый со своим типом смыслополагания. Ну вот, а почему, собственно, это помогает? Да потому что если это вскрыть и показать студенту, что там, где ты стремишься неосознанно, получив эту привычку именно как когнитивно в своей родной большой культуре, сделать то-то, то-то, ну, например, построить иерархию. Или, если мы говорим о языке, строить предложение как субстанциальное, как связь субстанции, а не, или высказываться о субстанциях и их свойствах, а не о действиях и их действователях и претерпевающих. Вот и сделай то же самое, но по-другому, потому что на этом же месте другая когнитивная привычка в арабском случае. А, например, арабский язык говорит о действиях, о действователях и претерпевающих. И вот если вы посмотрите, как он устроен, да, он так и устроен, но он говорит не о субстанции, он говорит так именно. Говорить по-арабски – это говорить вот таким образом. Это правильно строить джумля, а не предложение, не имитировать европейское предложение. Уж тем более не делать такие детские ошибки, которые делал Ибн Сина и Аль-Фараби, когда проецировали привычки персидского языка, ну, для Ибн Сина он родной, на арабский, и, вообще говоря, они-то первыми начали вчитывать якобы аналог связки «есть» в арабский язык, по аналогии с персидским. Это очень интересная ошибка великих наших, да, писавших по-арабски, вот, но тем не менее, не знавших вот именно того, о чем я говорю. Ну, спасибо большое.